Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 28 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российский боевой беспилотник ударил по пассажирскому поезду в Харьковской области. Жители города Энгельс и других городов Российской Федерации жалуются на отсутствие тепла в домах и крайнюю изношенность теплосетей. В России студентам, которым грозит отчисление, предлагают заключить годичный контракт на службу оператором боевых дронов. Также сегодня.
Я один из персонажей моей, допустим, этой корейской книги памяти. Ну, было их там 14,5 тысяч. Ну, станет 14 501.
Исполнилось 70 лет российскому правозащитнику, историку, политическому заключенному Юрию Дмитриеву.
Вот вам русня по цивильному вагону в тваре. Та документы, главное, чтобы дитина была.
Да при чем
дитина? Соседний вагон горит. Мужики, помогайте, идите сюда. Возьми.
Показала!
Пошли! Возьми чемодан, поможи, поможи, братина!
Эта запись сделана во время эвакуации из пассажирского поезда в Харьковской области, по которому нанес прицельный удар российский боевой дрон. Мужчина помогает перепуганной женщине с ребенком. При ударе погибли не менее 4 человек, несколько ранены. В вагоне, по которому бил беспилотник, находились не менее 18 пассажиров, во всем поезде около 200. Два дрона разорвались рядом с составом, который следовал по маршруту Барвенково-Львов-Чоп. Российская армия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине, в самых разных ее регионах. Сегодня стало известно, что военный корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир спас в селе Белогородка Киевской области после российского обстрела и начавшегося после этого пожара 4-летнюю девочку. Мать девочки и ее партнер, с которым она проживала, погибли. Ребенка забрали отец и старший брат. Я был дома, услышал взрыв. Дрон врезался в крышу нашего дома в верхнюю двухэтажную квартиру. Увидел приоткрытую дверь в месте, куда было попадание, открыл и увидел ребенка, который лежал на диване, закутанный в одеяло, плакал, кричал, звал маму. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал его одному из соседей и побежал обратно внутрь. Может быть, там люди будут еще живы. Но огонь уж очень сильно распространился. За 10 лет войны у меня никогда не было таких ощущений, когда, держа на руках 4-летнего плачущего ребенка, осознаю, что его мама погибла, рассказал Мариан Кушнир. Кушнир работает на радио «Свобода» военным корреспондентом с 2015 года. Он лауреат престижных журналистских премий. В социальных сетях Мариан Кушнир просил не называть его героем, а помочь семье спасенной им девочки. В Одессе сегодня траур по жертвам российского удара в ночь на 27 января. Тогда, по последним данным, погибли не менее 3 человек. Более 30 получили ранения. И в последние месяцы я почти ежедневно упоминаю о тяжелом положении в Украине с тепло- и электроснабжением из-за прицельных российских ударов по украинской энергетике. А вот обращение, записанное в одном из российских регионов, в Саратовской области, в городе Энгельс, жители которого тоже замерзают, правда, не из-за войны. А обращение направлено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
У нас с 13 января в течение недели было в квартире 13-15 градусов, и по большинству адресов так и остается. Сама внутри котельня находится в убитом состоянии. Туда бы явиться бы, наверное, Следственному комитету провести проверку этих котлов, надлежащего вида этого оборудования. И привлечь хочу всю нашу администрацию города Энгельса и главу города Леонова. Все-таки он пришел сюда работать, а не просто отсиживать вот это место.
Так как последние 2 года такой беды у нас ранее никогда не было. Трубы находятся, как уже сказали, в плачевном состоянии. В летнее время всегда на 2-3 недели отключают, якобы чего-то ремонтируют. Но потом через неделю опять трубу прорывает, которую опять-таки никто ничего не делал. Поэтому я говорю, мы являемся заложниками этой ситуации. Нам некуда просто обратиться. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа.
Это было обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, жителей города Энгельс. Аварии, подобные произошедшие в Энгельсе, в январе случились минимум в 7 из 8 федеральных округов России. Изношенность электросетей и теплооборудования в стране больше 72%, а для их ремонта, по оценкам экспертов, необходимо больше 10 триллионов рублей. Это сумма, которую в прошлом году Кремль потратил на войну против Украины. Тем временем Вашингтонский центр стратегических и международных исследований оценил общие потери среди военнослужащих России и Украины за время полномасштабной российской агрессии ранеными, убитыми и пропавшими без вести в 1 800 000 человек. Из них 1 200 000 приходится на Россию, 600 000 на Украину. Летальные потери российской стороны составляют 315 000 человек, украинские 140 000, считают аналитики Центра стратегических и международных исследований. Основанная учеными и журналистами, уехавшими из России, освещающая проблемы науки и образования в Российской Федерации издание «Т-Инвариант», сообщило, что получило документы, согласно которым студентам университета Высшая школа экономики, находящимся под угрозой отчисления, предлагают службу сроком в 1 год в беспилотных войсках Вооруженных сил Российской Федерации. В документе, как утверждается, гарантируется увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый. Студентам, подписавшим такой контракт, предоставляется академический отпуск с возможностью последующего восстановления в статусе обучающегося. Александр Сергеев, редактор издания «Т-Инвариант», отмечает, что о практике вербовать отстающих студентов в России было известно еще год назад, но теперь вербовка идет гораздо более активно.
Это уже не просто предложение студентам, это настоятельное требование к администрациям вузов обеспечить соответствующее информирование студентов и предложение им заключить контракт в тот момент, когда начинается процесс отчисления. Uh-huh. А процесс отчисления начинается в конце каждой сессии, как только подвели итоги и обнаружилось, что что-то не сдано в установленные сроки. Так, в общем, всем говорят, ага, вы кандидат на отчисление. Но в большинстве вузов всегда было так. Ты кандидат на отчисление, но у тебя всегда есть возможность что-то досдать, пересдать, передоговориться, еще что-то успеть и так далее. Если раньше это был исключительно вопрос между студентом и деканатом, там, и учебной частью, то теперь появляется третий игрок, появляется Министерство обороны, которое говорит, что у вас вот эти вот неуспевающие на отчисление, пожалуйста, всех их проинформировать о возможности заключения контракта и о том, что им дается 3 дня на размышление, что на 3 дня им приостанавливается процесс отчисления, чтобы они могли принять решение о заключении контракта. Понятное дело, что в каком состоянии находится студент, который вот сейчас завалил сессию, он на нервах весь, он не понимает, что будет. Между прочим, там за оградой университета стоит и обычный военкомат с повесточкой, да, которые теперь могут рассылаться круглогодично. И вот он понимает, что сейчас на него там начнут охоту, но он может попытаться скрыться там как-то, откосить, там, не знаю, уехать куда-нибудь из страны, смыться, пока повестку не прислали. А в университете есть военный отдел, да, в вышке называется второй отдел, который должен контактировать с военкоматом, во всех отчисленных там сразу же информация передается, им должны сразу присылать повестку, если кто из них имел отсрочку от призыва. И дальше человек попадает в ситуацию. Или сейчас загребут в военкомат по призыву на общих основаниях, а может быть еще будут какими-то нестандартными способами принуждать к контракту, или, может быть, заключить такой льготный контракт, льготный, ну какой-то вот специальный, особенный, с правом через год восстановиться обратно, с хорошим пособием денежным и в хороших, как бы, безопасных войсках вот этих беспилотных, которые сидят как бы вдали от линии фронта и вроде как ничего не грозит. И это, конечно, для человека в состоянии стресса может выглядеть соблазнительно. И вот этот соблазн сейчас администрации должны проталкивать максимально привлекательно и как бы под прессингом времени. Есть у нас примеры таких писем. У вас задолженность по таким-таким-таким предметам, поэтому вы кандидат на отчисление, но вопрос об отчислении мы можем приостановить, если вы рассмотрите возможность подписания контракта с Минобороны. Мы прекрасно знаем о том, что некоторые привилегированные участники СВО да, например, там из Госдумы, там еще откуда-то умудрялись пойти на контракт месяца на 3 или на полгода, а потом каким-то образом вернуться обратно. Значит, какие-то специальные формы, в принципе, в Минобороны могут быть предусмотрены. Другое дело, что никто не гарантирует, что эти специальные формы реально будут применены в этом случае, и что они действительно есть, потому что сам контракт с его приложениями пока что еще вроде бы не стал достоянием, так сказать, общественности. И да, обещается, что через год можно будет гарантированно уволиться и продолжить учебу и восстановиться при этом еще. И еще и оплату учебы снять, потому что, мол, учились на платном, а после этого, как участник СВО, будете учиться на бесплатном. Правда, непонятно, какие знания останутся у человека через год военной службы. Обычно там на службе вышибает все знания. То есть потом можно восстановить, если очень сильно вкалывать. Но вообще-то, как правило, человек, пришедший с военной службы, это мне, например, известно еще по советским временам, когда студентов стали забирать в армию в 80-х годах, так после 2 лет срочной службы люди возвращались, и они не могли дальше учиться, им нужно было, по крайней мере, год восстанавливать знания. Так что я подозреваю, что здесь могут кинуть по всем статьям. Так как бы. И контракт может оказаться не настоящим, не таким, как описывается в рекламе. И, в конце концов, вернут оттуда, а потом точно так же отчислят, потому что, ну, так несостоятельно же после года учиться дальше. Короче говоря, это как бы такое разводилово в некотором роде.
Это был редактор русскоязычного издания «ТН-Вариант» Александр Сергеев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня прошли похороны Рана Гвили, последнего возвращенного в страну заложника, захваченного при нападении на Израиль, признанной в США и ЕС террористической группировкой «Хамас» 7 октября 2023 года. Гвили, работавший полицейским, защищал жителей одного из кибуцев. Он погиб, а его тело было увезено террористами в сектор Газа. Согласно плану по восстановлению сектора Газа, разработанному при участии президента США Дональда Трампа, после возвращения последнего израильского заложника должен последовать второй этап этого плана, предусматривающий отвод израильских войск на новые позиции, разоружение Хамас и создание в Газе переходного правительства. Можно ли ожидать, что второй этап плана действительно будет реализован? Об этом я беседую с главным редактором израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгением Финкелем. Одно из условий второго этапа соглашения по Газе – это разоружение Хамас. Выглядит это совершенно, по крайней мере, со стороны нереальным. Означает ли это, что второго этапа просто не будет, или что может последовать?
Ну, Израиль находится в состоянии ожидания. Как вы знаете, наверное, у нас было утверждено решение о дополнительном призыве 100 тысяч резервистов, пока непонятно для какой цели. И, безусловно, Израиль ждет решения от Трампа, в том числе по Ирану, может быть, и более существенно в нынешней ситуации. Поскольку, с некоторой точки зрения, на мой взгляд, война в Газе, по сути, на данном этапе завершена. Вернулся последний заложник, вернее, последний герой, который погиб 7 октября. Его останки сегодня будут преданы земле, Ран Гвили, полицейский. И одна из задач этой войны, по крайней мере, выполнена. Все заложники вернулись. После чего у Израиля, если не считать наших отношений с США, развязаны руки. То есть, в принципе, мы можем делать в Газе то, что сочтет нужно делать правительство. Если Хамас не выполняет условия по разоружению, это вполне себе основание для начала новой военной операции, причем совершенно в иной ситуации. То есть Израиль сейчас контролирует более половины территории сектора, полностью контролирует. У Хамаса нет подземных укреплений, вернее, ну почти их не существует. У Хамаса нет нормального командования, нормальных вооруженных сил, как это было накануне 7 октября 2023 года. И у Хамаса нет той территории, которая, скажем, есть у Хизбаллы, где бы можно было прятаться. Ну, может начаться следующий этап этой войны, если не будет разоружения. Хамас пытается сделать вид, что он готов пойти на условия Трампа, если десятки тысяч выживших боевиков станут фактически полицией той части сектора Газа, которая сейчас контролируется все еще Хамасом.
Но это, видимо, совершенно неприемлемо для Израиля.
Для Израиля, конечно, это абсолютно неприемлемо. Я думаю, что и для Трампа это неприемлемо, несмотря на то, что США заинтересованы в том, чтобы поскорее перейти к этой, скажем так, давосской части проекта, не усеки новая Газа, но на картинках все очень красиво, да.
Ну, вы упомянули Иран. Вот насколько развитие событий в Газе будет зависеть от того, что предпримет Дональд Трамп в отношении Ирана?
Ну, безусловно, будет зависеть, поскольку на два фронта воевать Израилю будет сложно. Я не сомневаюсь в том, что Иран, несмотря на грозные слова Трампа и Нетаньяху, безусловно, ответит ударами по Израилю, если будет атакован американцами. Но на какое-то время это задержит, допустим, процесс уничтожения Хамаса, что является второй, как мы знаем, задачей операции войны, которая была названа сначала там одним образом, потом другим образом, неважно, войны против Хамаса в Газе.
А хоть какие-то предпосылки создания вот этого технического переходного правительства в Газе есть?
Публикации были, назывался состав, один, второй, назывался главный человек в этом правительстве, но понятно, что оно пока ничем не может руководить. Оно не контролирует ситуацию, непонятно, зачем с ним вести какие-либо переговоры кому-либо. То есть пока это просто некая структура с намерениями, да? Но передать ей управление Газой можно будет только тогда, когда кто-либо, кто с этой структурой сотрудничает, например, Израиль, Америка, или там Египет, контролировали бы полностью ситуацию в Газе. А пока ее не контролируют полностью ни Израиль, ни Америка, ни Египет.
Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Добавлю, что вчера в район Персидского залива к берегам Ирана прибыла американская авианосная группа. Действительно ли Дональд Трамп собирается отдать приказ нанести новый удар по Ирану в ответ на жестокое подавление там антиправительственных протестов, пока неизвестно. Трамп отказывается это комментировать. По оценкам правозащитников, жертвами иранских силовиков при разгоне протестов стали не менее 6 тысяч демонстрантов, протестовавших против резкого ухудшения уровня жизни в Иране. Тем временем агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники о том, что Россия начала вывод своих войск с военного аэродрома близ города Камышлы на северо-востоке Сирии. Информация об этом появилась после того, как сирийские правительственные силы вытеснили из этого района курдские вооруженные формирования. По словам одного из источников агентства Рейтер, часть российского контингента переправляется на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии, а некоторые военнослужащие вернутся в Россию. Вот что о дальнейшей судьбе российских баз в Сирии говорит Игорь Семиволос, украинский востоковед, директор Киевского центра ближневосточных исследований.
Это был предмет переговоров. Ашара летит в Москву, и там будут также обсуждаться переговоры не только о будущем. Понятно, уже база в Камышлы будет закрыта. Но и Хмеймим, и Тартус. То есть в этой ситуации россияне оказались, скажем так, заложниками обстоятельств. Они не могли уже больше как бы осуществлять контроль над вот этой территорией, которая была закреплена еще в договоренностях с турками и американцами. И сирийцы вежливо, но настойчиво попросили их оттуда. Я думаю, что главная задача официального Дамаска сейчас выторговать максимально хорошие экономические условия в отношениях с Россией и использовать эти базы как козырь. То есть политический престиж для России крайне важен, пребывание на этих базах, пусть они сейчас там количество личного состава и вооружений там сокращены до предела, то есть это уже не выглядит теми серьезными военными объектами, которые были во времена Башара Асада, но тем не менее это как бы флаг присутствия и так далее. И если россияне хотят дальше пользоваться услугами баз, есть такие намерения, в общем, как бы сирийцев постепенно избавляться от их него присутствия, то они должны за это платить.
Это был украинский востоковед Игорь Семиволос, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 70 лет российскому правозащитнику, историку, бывшему руководителю Карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву. День рождения он уже в 9-й раз отмечает в заключении. Юрий Дмитриев более 30 лет исследовал сталинские репрессии 30-40-х годов прошлого века. Он составлял книги памяти жертв политических репрессий и участвовал в открытии массовых захоронений, таких как Сандармох и Красный Бор в Карелии, где были расстреляны тысячи людей в период Большого террора. Его деятельность вызывала сначала скрытое, а потом и открытое раздражение властей, особенно местных. С декабря 2016 года Дмитриев находился под следствием по обвинениям в незаконном хранении оружия, насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери и производстве детской порнографии. Дмитриев эти обвинения отрицал, настаивая, что снимки, ставшие поводом для уголовного преследования, делались для документирования состояние здоровья его приемной дочери. После серии судебных процессов, отмены оправдательных приговоров в отношении Дмитриева и длительных апелляций, российский суд вынес окончательное решение 15 лет в колонии строгого режима. А вот что Юрий Дмитриев говорил в интервью «Радио Свобода» о себе в 2018 году, в тот короткий период, когда его выпустили из СИЗО, где он к тому времени просидел уже больше года, до пересмотра вынесенного ему первого приговора.
Определяется время наше легко и просто. Берете действующую конституцию и попробуйте, так сказать, ее исполнить от первой главы до последней. И если вас не заметут, значит, 37-го года нет. А если вас за что-нибудь скажут, ну, мало что там написано, что это за книжонка такая. Ну вот, сами думайте. Я всегда привожу слова Варвары Брусиловой, которая в своем последнем слове на московском трибунале, который я приговорил к высшей мере наказания, я ей было 22 года, у нее был ребеночек маленький на руках, она сказала так: «Пощады и милости я у вас не прошу. Любое ваше решение я приму совершенно спокойно, потому что по моим религиозным верованиям смерти нет». Тут то же самое. Верят в меня мои родные, близкие, друзья, товарищи. И слава Богу, остальное меня как-то мало интересует. Потому что я знаю, что наши власти, чем они занимались раньше. Если хотят продолжать заниматься тем же, ну что ж. Ну, я один из персонажей моей, допустим, этой Карельской книги памяти. Ну, было их там 14 500, ну, станет 14 501.
Говорил историк, правозащитник, политический заключенный Юрий Дмитриев. Ему сегодня исполнилось 70 лет, и последняя тема сегодня ровно 30 лет со дня смерти лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. В память о поэте фрагмент, вышедший в 1996 году мемориальной программы «Радио Свобода», в которой участвовал друживший с Бродским писатель Петр Вайль.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны в вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Вот как в этом стихотворении: дважды бывал распорот. Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоклым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать, и тоже от врачей. Как раз в воскресенье, 28 января, он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. «Съедим на поминках», — сказал Юз. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию де Лабелле», Иосиф сказал: обратили внимание на последнюю строчку «Мрамор сужает мою аорту»? Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц. Так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».